Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Слава Господу! Первое место Священного Писания, которое я сегодня прочту, находится в книге «Деяния апостолов», 20 глава. Я буду читать с 33 стиха. Здесь слова апостола Павла, который прощается со своими братьями, учениками, тех, кого он 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил. Он говорит следующие слова: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Соборное послание святого апостола Иакова, 2 глава, с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Весьма часто, когда сталкиваются мнения об апостоле Павле и святом апостоле Иакове, возникает некое противоречие, потому что на первый взгляд их писания говорят, казалось бы, о разных вещах. Но на самом деле нет особых противоречий в их словах. Дело в том, что они, в общем-то, вышли на определенное место, на определенную роль в различные эпохи. Павел обращался с некими словами, которые многие из нас знают и цитируют, говоря следующее: «Спасение не от дел, а от веры или через веру, чтобы никто не хвалился». Он обращался к людям, которые стояли только у истоков веры. Но апостол Иаков, он говорил уже к тем, кто находились в церкви, именно к тем, кто уже исповедовали христианство. И мы понимаем, что никто не может спастись делами своих собственных рук, но в то же самое время никто не может спастись, не совершая добрых дел. Мы спасаемся, конечно же, не делами, но оказывается, мы спасены для дел, для благих дел. Павел говорил о первом, Иаков говорил о втором. Сегодня я хочу говорить только лишь с точки зрения апостола Иакова, человека, который не принимал веры, которая не прилагается и не применяется в конкретной жизни человека. Он не принимал и не оценивал по достоинству веры, которая без дел. И вот стих 8 в этой же самой главе говорит следующее: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете». Закон царский. Вот это, в общем-то, краткий тезис и название сегодняшней темы проповеди. Царский закон. Есть несколько толкований этого значения. Закон, как царь законов. Порой так переводят с греческого это слово. Но есть и другое понимание, как закон, данный царем. Или как закон, подобающий царю. То или другое толкование вместе ли, закон ли это царь законов, или закон, данный царем, или закон, подобающий царю, говорит очень о многом. Мы знаем, что это воистину подобающий закон царю, Христу Господу нашему. Этот закон звучит так: возлюби ближнего своего, как самого себя. Уже не один раз я пытался дать понимание вот этого отрывка или этой мысли, священной мысли, что значит возлюбить ближнего, как самого себя. Возможно, вы понимаете сегодня, что это означает, но я также напомню, потому что многие люди пытаются толковать это по отношению любви к себе. Я слышал немало проповедей, которые таким образом и звучали. Сначала нужно себя научиться любить, тогда ты сможешь любить других. И предлагалось немало потрудиться в том, чтобы себя любимого любить. На самом деле это совсем не трудно, но неверно, потому что истинное и верное толкование в словах Христа. Господь сам раскрывает, что же значит возлюбить ближнего, как самого себя. Если вы помните это Евангелие от Матфея 7:12, я напомню, он говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом, он говорит, закон». Вот что означает любить ближнего, как самого себя. Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Иаков назвал этот закон еще другим словом – закон свободы. Оказывается, Новый Завет – это не завет принуждения. Он дан не для того, чтобы делать или поступать каким-либо образом с целью что-либо получить или исполнять какие-то правила из страха наказания. Но это закон свободы, который следует не внешним установкам, а только лишь одному – внутреннему побуждению любви. Любви, которая должна в нас быть, если в нас есть Дух Божий. Делай то, что ты можешь делать от имени Господа, чтобы хотел, чтобы тебе дали или сделали люди. Будь милосердным, ибо сказано: суд без милости тому, кто не оказал милости. Милость, оказывается, превозносится над судом. И сегодня я хочу говорить об вот этих делах. Я назову их одним словом – дела милосердия, или еще иначе можно сказать – благотворительность. Потому что, когда мы слышим о благотворительности, обычно мы представляем некую организацию, творящую добро на официальном уровне. Сегодня так и называют – благотворительный фонд. Но благотворительность не подразумевает только лишь материальное какое-то воздействие или участие в жизни людей. Потому что слово «благотворительность» состоит из двух. Благо – это добро, творительность – это творить. И мы понимаем, что творить добро можно и не имея денег. Творить добро можно словом, творить добро можно своим временем, творить добро можно своим участием, творить добро можно своим трудом, творить добро можно своим присутствием. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что слово «благотворительность» – творить благо, творить добро. И очень важно, я сегодня буду говорить некие просто тезисы. Ничто не уподобляет человека Богу, как благотворительность. Ничто. Потому что любовь Божия, она не абстрактна, как многие думают. И любовь Божия в человеке, она тоже не бессознательна. Скажет апостол: будем любить не словом и языком, а делом и истиною. Христос возлюбил нас так, что предал Себя за нас. Поэтому ничто не уподобляет человека божественному естеству, как благотворительность. Я хочу сегодня сказать о некоторых принципах исполнения этого закона или как нам жить согласно этому закону. Вот эти слова апостола Павла: «блаженнее давать, нежели принимать». Если вы слушали внимательно, когда зачитывался этот отрывок, он сослался на Господа нашего Иисуса Христа, он как бы привел цитату. Но в то же самое время, если вы начнете листать Новый Завет, ища эти слова, вы их нигде не найдете. Оказывается, есть слова, которые не вписаны в Новый Завет, и об этом сам Новый Завет говорит, но каким-либо образом, возможно, через предания, то есть то, что было передано друг к другу, от одного человека к другому, эти слова дошли до апостола Павла, или, может быть, каким-то образом он слышал их в личном присутствии Господа, хотя и не был учеником во время земного хождения Христа. Блаженнее давать, нежели принимать. Необычно. Для разума человеческого и для сердца порченного очень непонятные слова. Порой их можно принять разумом, но не всегда мы готовы принять их сердцем. Но эти слова остаются и будут оставаться истинны. Блаженны, счастливы те, кто дают более, нежели те, кто получают. Были времена в конце прошлого столетия, когда возникло некое учение. Оно продолжает в некоторых обществах проповедоваться и по сей день, и известно как учение о преуспевании. Я думаю, все мы тем или иным образом были захвачены, возможно, если в те годы уже были верующими, вот этими ветрами. Они были весьма привлекательны, потому что в нем приводилось множество свидетельств людей о том, как сильно и каким образом Бог благословил их. Достаточно открыть любую книгу подобного содержания, когда ты прочитаешь: «Я молился, и вдруг перед моим домом оказался роскошный автомобиль, который послал мне Бог». Ну, понятно, что не с неба, кто-то его передал. И люди свидетельствовали о том, какие драгоценные, большие, скажем, и необычные дары они получили. Но за все это время я ни разу не слышал свидетельства о том или о тех, кто дал это. Ни разу не слышал свидетельства человека, который пожертвовал самолет, что он переживал и что он переживает сейчас, например, на какую-то евангельскую миссию, или автобус, или автомобиль, который, возможно, ему дорого обошелся, немало стоил, и было непросто отдать. Эти люди молчали. Я думал, почему они молчат? Наверное, потому что в них исполнился этот царский закон. Они были уже счастливы. Они испытали нечто большее внутри себя, в своем сердце. От того, что они жили в согласии с этим законом, они поняли, что значит блаженнее давать, нежели принимать. И вот эти дивные слова: «благотворительная душа будет насыщена». Радость человеку, сказано в притчах, благотворительность его. Слава Богу, подумайте об этом. Итак, некоторые принципы. Принцип первый. Пусть левая рука не знает, что делает правая. Эти слова Господа нашего Иисуса Христа, когда Он говорит о милосердии, о творении добра людям, в частности, Он говорил о милостине. Как это понимать? Неужели у нас есть раздвоение сознания? Неужели левая рука, от нее что-то можно удержать в секрете, когда что-то делает правая? Я думаю, что это высочайшего уровня непростое философское выражение, которое понятно было в то время, но сегодня немножко для нас как бы стерто его значение. Очень важно, друзья мои, в творении добра и добрых дел, как я уже сказал, какого бы рода они ни были, словом ли, делом ли, участием ли, присутствием ли, деньгами ли, работой ли, даром ли каким-либо, очень важно научиться действовать по первому побуждению духа и души своей. Когда левая рука или правая рука отдает, а левая не успевает ее схватить. Заметьте, когда мы действуем таким образом, а в жизни того, кто испытал блаженство, отдавать. Кто испытал это переживание, он может сказать честно: «Я не успел еще перехватить свою мысль, как уже совершил этот поступок». Согласитесь, если ты хочешь благотворить, и не успел, и не последовал вот этому движению души, через некоторое время, через мгновение, ты начнешь левой рукой или правой все оценивать иначе. Ты скажешь: ну, конечно бы, ему можно было бы помочь, но вот он не совсем такой, как которому бы помочь хотелось. А вдруг он как-то не так сделает? Ну, это по отношению к человеку, а по отношению к себе. Ну, ничего себе придумал, не слишком ли это сильно, не слишком ли это много времени отнимет от моей жизни, от семьи или денег. Правая рука, левая схватывают друг друга. Но помни об этой мысли. Очень важно научиться действовать по первому побуждению, до того, как к тебе подступят сомнения, жадность, ленность и оправдание. Мысль и действия человека должны быть в гармонии. Самое страшное для многих людей – вновь и вновь испытывать благородные порывы и чувства, но никогда не привести свои поступки в соответствие этим чувствам. Чувства-то испытывать, а на действия-то ни сил, ни воли не хватает. Древние говорили очень важную мысль: не заставляйте ждать вашего благотворения. Кто скоро дает, тот дважды дает. Подумайте об этом. Для этого нужны и труд, и усилия, и воля. Но это условие. Левая рука не знает, что правая делает. И наоборот. Второе. Апостол Павел скажет такие слова: «Благотворишь ли, благотвори с радушием». Древний церковный писатель Исаак Сирин произнес: «Пусть веселье лица твоего предваряет даяние твое, радушие». «Давать охотно, — сказал блаженный Августин, — значит даже больше, чем давать много». Вдумайтесь, как велика эта мудрость богодухновенных мыслей и слов. «Давать охотно, — значит даже больше, чем давать много». «Предупреждать нужды, — говорят они, — значит вдвойне благодетельствовать». Как часто мы поступаем таким образом? Обычно нас что-то порой удерживает, а уж тем более удерживает, когда и явная нужда возникает у брата, у сестры, у человека, у родственника, всего или у всех тех, кого Господь назвал в законе свободы ближним, которого нужно возлюбить как самого себя. Как часто мы откликаемся на нужды, когда они возникли и достигли критического уровня. Но как бы хотелось научиться не только восполнять возникшие нужды, но настолько иметь благотворящее сердце, милосердное, чтобы видеть и предупреждать возникающие, если такая возможность есть. А поверьте, она есть у каждого. У людей часто возникает проблема. Они говорят так: «Сколько же я для него сделал, и ни слова благодарности». Правда, это так и есть. Мы часто измеряем вот это действие, измеряем тем, как на нас реагируют. Но никакая неблагодарность, друзья мои, не должна удерживать нас от благодеяний. Это очень важно. Гораздо лучше, говорили древние, для достойных простирать руку к недостойным, чем из опасения встречи с недостойным достойного пропустить. Послушайте, я вот об этом часто думаю. Сегодня столько возможностей даже для милости на улицах. Стоит человек, просит денег, просит помощи, просит хлеба. Редко кто просит нашего участия сердечного, хотя бы дай что-то. А мы говорим: да нет, это мафия, они же недостойны, да он пойдет и пропьет. Ну, мы так часто думаем. Люди иногда говорят: да я только посмотрю, я такой духовный, что за Богом могу все определить. Не всегда мы чувствуем то, что чувствует Бог. Это наша заносчивость так говорит. Бог может чувствовать одно или иметь по отношению к человеку другое, совсем иное, чем мы. А мы совершенно другое ощущать. И мы говорим, вот этот недостойный, я не буду здесь, а вот там я знаю достойная бабушка, там я помогу. Согласитесь, гораздо лучше, говорили древние, это Григорий Богослов, я повторю, лучше простереть руку и к недостойному человеку, чем из опасения встречи с ним, с недостойным, пропустить-то достойного. Вы знаете, это очень сильно. Я помню рассказ про одного доброго, искреннего, святого человека, который пошел туда, где люди болели тяжелой формой оспы. И там, желая оказать помощь, он не мог уже ничего придумать, как к умирающему человеку, кричащему от боли и от особого чувства. Он говорит, мне очень холодно. Вы знаете, люди, когда встречаются с приближением смерти, могут испытывать вот такое ощущение. И вот этот сердобольный, верующий христианин, он не знал, как помочь ему, потому что ему самому было холодно. Погода промозглая, одежда вся порванная, лохмотья, клочья, это средние века. И он не нашел ничего более лучшего и правильного, чем лечь в постель к этому человеку, больному оспы, и крепко прижать его к себе. И в тот момент, история говорит об этом, когда он это сделал, он увидел Христа. Этот больной был прославленным Господом, явленным ему. Это церковная история, это подвиг веры, подвиг милосердия. Но ведь он-то не знал, что встретится со Христом. Он шел к недостойному, пораженному и проклятому. И он прижал его к себе. Друзья, да поможет нам Бог, чтобы мы никогда не уничижали достоинство благих дел, благотворения, желанием благодарности как платы. И не уменьшали никогда радости благотворения мыслью о неблагодарности. Потому что никакому ущербу добрым делам, которые мы сделали, ни благодарность, ни неблагодарность не прибавит и не убавит. У Господа пишется памятная книга. Еще хочу сказать несколько мыслей вот из этого нашего пункта «Благотвори с радушием». Жизнь говорит о том, что простой отказ не так тяжел, как сухое и суровое благотворение. Вы знаете, сухое и суровое иногда бывает человеку что-то сделают, но сделают как бы с суровостью, сухо, подолгу. Очень неправильно это, потому что благотворительность без сердца – это тело без души, оно мертво. Если ты подаешь хлеб, говорил Иоанн Златоуст, с печальным сердцем, как будто ты вынужден, то ты потерял и хлеб, и награду. Да поможет нам Господь. Еще один пункт, я думаю, что это будет последний. Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва. Помните, Авраам, величественный пример веры, он доказал свою веру тем, что был готов принести в жертву самое дорогое. Для него это был сын. И Бог, увидев его стремление, его желание, его веру и, конечно же, его дела, вменил ему в праведность. Рав-блудница, о которой написано в послании Иакова, пожертвовала жизнью, когда она приняла соглядатые народа израильского, это означало, что она предала вот то общество, в котором находилась. Но она верила в Бога Израилева, и она приняла их, и отпустивши их, она пожертвовала жизнью, она была готова умереть, но Бог спас ее, и она стала частью родословной Спасителя нашего и Господа. Поступок ее доказал ее веру. Помните, что нашу веру доказывают наши дела. Бог всегда примет жертву, которая приносится в вере, и никогда нас не оставит без благословения. Поэтому благотворящий людям благотворит и себе. Из того, что мы даем во имя Иисуса Христа, ничего не пропадет. Вот недавно совсем я читал неканоническую книгу Иисуса, сына Сирахова. Есть в расширенной Библии есть такая книга, неканоническая. Это значит, она не имеет подтверждения исторического, не найдено вот тех древних рукописей, но церковь всегда использовала эти книги для назидания. И там очень мудрые слова сказано, что вера, она угасит пламень греха. Вот если есть грех в человеке, он разгорается, то вера угасит пламень греха. А милостыня очищает сердце, очищает от греха. Еще один пункт, последний, четвертый. Нет труби перед собою, чтобы люди тебя прославляли. Благодеяние, которое получил в своей жизни, помни всю свою жизнь. А благодеяние, которое ты оказал сам, тотчас забудь, предай забвению. Простые истины. Получил? Никогда не забывай. Мы говорим, милости Господни вспоминай, считай. Но люди порой считают эти милости как-то в отрыве от тех, через кого Господь эту милость оказал. Поэтому, если тебе оказана милость Божия, прославляй Бога и не забывай благодарить в своем сердце людей, благодеющих для тебя, молись за них. Кто сделал благодеяние, как я уже сказал, пусть молчит. Кто же воспользовался, пусть о нем говорит и, возможно, не умолкает. Будь подобен ручью, который поет всех вокруг, и злых, и добрых. Благодетельствуй всем. Но не шуми о том, что ты делаешь. Нам нужно научиться быть признательными, научиться быть благотворительными. И еще, ничто так не уподобляет Богу, я сказал в самом начале, как благотворительность, друзья. Начаться благотворение может везде. Конца же у него не будет никогда. Жил на земле человек с таким немножко необычным именем Павлин. У нас такая ассоциация с райской птицей, с павлином. Этот человек жил во Франции. Потом уже через много лет он получит особое имя в добавление к павлину. Его назовут Павлин Милостивый. Я думаю, дивно обладать вот таким именем Милостивый, которое принесли тебе люди и прославили в веках. Он жил во Франции и был человеком очень знатного рода. Но вот однажды он услышал проповедь евангельскую и с таким рвением, с таким желанием, с такой страстью воспринял учение Христа, учение Спасителя, Господа нашего, что он оставил свое богатство, оставил свое положение и удалился из тех мест и стал служить Господу. А человек он был весьма одаренный. Написал множество псалмов, красивых песен, слагал поэзию, украшал церкви, был великолепным строителем. Все, что он делал, было замечательно, потому что сам Бог был с ним. И люди видели это, избрали его епископом. Он служил среди народа Божьего, действительно был известен своей добродетелью. Он воздвиг дом для странников. И многое-многое доброе он сделал, но для себя практически ничего не оставил. И вот однажды пришла к нему бедная вдова. Пришла со слезами, плакала. В те времена очень были жестокие войны с сарацинами, с арабами, с мусульманским миром. И вот арабы увели ее сына, единственного сына. Увели его в плен, и в те времена это было страшно. Тогда из Франции в плен уводили в Африку. Вы представляете, как было страшно пересечь такое огромное расстояние, и как ужасно жить в стране, чуждой нравами, с дикими племенами и людьми, ненавидящими тебя. Она очень беспокоилась за своего сына, и она просила помощи, она просила помочь найти деньги, немалые деньги за выкуп. Чтобы хоть как-то облегчить ее страдания, он начал собирать эту сумму, но убедился, что таких денег нет, он не смог их найти. И тогда он сделал нечто особое. Он снял свои епископские одежды, оделся как странник, взял посох и пошел в Африку. И он нашел тот дом, того хозяина и предложил себя взамен сына совершенно чужой ему вдовы. Сделка состоялась. Мальчика отпустили. У него были средства, чтобы отправить его в обратный путь, а сам он остался ни с чем. Его взяли на работу, и поскольку он был трудолюбивый человек, умелый садовник, он ухаживал за виноградником. Прошли годы. Через столько лет хозяин узнал тайну его происхождения. И когда он узнал, что произошло, он настолько был поражен вот этим действием Бога в человеке, что с миром и почестями отпустил павлина милостивого на родину. Да поможет и нам Бог. И сказано, доколе есть время, будем творить добро, а наипаче своим поверим. На Руси я бы привел сейчас много-много имен и князя Владимира, и многих других людей, которые были дикими, но христианство поменяло их отношение к людям. Был интересный человек на Руси, Федор Михайлович Ртищев. В те времена он был ярким представителем христианства среди образованных кругов России. О нем говорили странные вещи. Считалось, что он настолько лишен самолюбия, что люди даже порой пытались как-то его подтрунить. Он действительно любил людей, любил ближних своих. И всегда это было без рисовки, потому что он как будто бы считал себя приставленным ко всякому нуждающемуся человеку. Подумайте вот об этом. То, как о нем свидетельствовали люди, он жил, как будто бы он был приставлен ко всякому, кто нуждается. То есть, как будто бы именно он ответственен за всякого, кому нужно оказать милость. И говорят, что он не знал обид, и если его обижали, а обижали немало, он, преодолевая все, шел навстречу вот этому обидчику и просил у него помощи и примирения. Друзья мои, он занимал высокое положение, высокое, при императорском дворце. Но оно в нем вызывало лишь совестливое чувство. Если я занимаю вот это положение, то какова же ответственность моя должна быть? Он был очень особым, добрым человеком, но его добродетель не была порывом. То есть благотворительность и милосердие – это то, что он воспитывал в себе, привлекая к этому многих-многих людей. И вот в военном походе с царем Алексеем в Польшу он, страдая ногами, больной человек, с трудом мог садиться на лошадь, а пешком вообще было невозможно, а он отдавал свою повозку больным, раненым, немощным. Оказалось, что он имел с собой тайные денежные средства. Это были его накопления, и произошло нечто особенное в России в то время. Впервые открылся госпиталь для военнопленных на собственные деньги. Оказывается, заповедь «возлюби врага своего» можно применить не только в словах, но и в делах. Он выкупал русских пленных, отдавая огромные суммы денег. Он нанимал людей, которые собирали на улицах больных, нищих, коллег. Их свозили в специально за его счет построенный дом. Пьяных вытрезвляли, больных лечили. В другой дом он собирал слепых, престарелых и кормил их. Мы скажем, но он был богат. Оказывается, он продавал домашнюю утварь свою, все дорогие одежды, все имущество для того, чтобы продолжать делать это. Он продавал свои земли, он отдавал свою жизнь и в завещании своем всех своих дворовых крестьян повелел отпустить на волю. Никто тогда этого не делал. Он жил недолго. Но один посол сказал, что хотя нет и 40 ему лет от роду, однако разумнее и честнее многих стариков. Он не выставлял себя на показ, но был один из тех, кто в толпе людей имел вот этот факел веры, которому как к свету со всех сторон тянутся сердца и зажигают этим добрым примером подражать этой вере. Начаться благотворение может везде, конца же у него нет нигде. Это царский закон.
Не всякий, кто твердит мне: «О Господи, помилуй», войдет со мною в царствие Отца. Но только тот, кто не жалеет силы, чтобы исполнить Его волю до конца. Не тот, кто Бога призывал всегда и повсеместно, а тот, кто брата принимал хоть самому и тесно. Не тот, кто исполняет в срок посты или уставы, кто старой матери помог, больной или усталой. Не тот, кто выдержки читал из Ветхого Завета, а тот, кто брата не предал, не проболтался где-то. Не всякий, кто твердит мне: «О Господи, помилуй», войдет однажды в царствие Отца, а только тот, кто не жалеет силы, чтобы исполнить Божью волю до конца. Не та, что вечно говорит: «О Боже мой», со страху, а та, что ближнему дарит последнюю рубаху. Не та, что любит почитать о Боге на досуге, а та, что ходит помогать с детишками подруге. Не та, что в лавре побыла и попила водицы, а та, что к ближнему пришла в тюрьму или больницу. Не всякий, кто твердит мне: «О Господи, помилуй», войдет однажды в царствие Отца, а только тот, кто не жалеет силы, чтобы исполнить Божью волю до конца.